Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в Болгарии. Как чувствует и как ведет себя молодой преемник под крылом мудрого президента? Непринятая отставка заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. По каким причинам в этой должности он получил прозвище «Кремлевский питбуль»? Сербия накануне выборов президента. Кто имеет лучшие шансы на победу? Скончался шахматный президент Бобби Фишер. Чем запомнился миру этот гениальный шахматист? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 18 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Подписание соглашения об участии Болгарии в строительстве газотранспортной магистрали «Южный поток» стало главным итогом визита президента России Владимира Путина в Софию. За помпезной встречей Путина в болгарской столице, праздничным концертом с участием Иосифа Кобзона и ансамбля «Березка», открывшим год России в Болгарии, как считают наблюдатели, кроются непростые проблемы отношений Софии и Москвы и недовольство частью болгарской элиты чрезмерной уступчивостью правительства страны перед требованием Кремля. Болгария, судя по всему, стала полигоном еще для одного российского политика Дмитрия Медведева, который пробует свои силы в роли первого лица государства. Он все время находился рядом с Владимиром Путиным, отдельно беседовал с высшими государственными лицами Болгарии и потихонечку осваивается в роли будущего президента. И София о некоторых итогах этого визита рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Южный поток неожиданно превратился в кульминационную точку визита российского президента в Болгарию. Среди 8 двухсторонних соглашений Болгария и Россия подписали и это – о строительстве газопровода, альтернативного европейскому проекту «Набуко». Это не Болгария, а чистая Болгазия. Такой каламбур появился в одной болгарской газете после того, как в июне прошлого года Европа внезапно узнала о проекте «Южный поток». Согласно проекту, российский газ должен поступать в Центральную и Западную Европу, пересекая не только Черное море, но и практически всю территорию Болгарии. Планируется, что через Южный поток Россия будет поставлять в Европу около 30 миллиардов кубических метров в год, дублируя как трассу, так и функции будущего европейского проекта «Набуко», задуманного в обход России. Несмотря на всю масштабность этого проекта, инициированного «Газпромом» и итальянской «Эни», и несмотря на центральную роль, отведенную Болгарии, все, что можно о нем сказать с болгарской стороны, это что его обсуждение отличается внезапностью в принятии решений на фоне полного отсутствия публичной информации. В прошлом году он обсуждался наедине между Парвановым и Путиным в Загребе, после того, как в Москве побывали представители болгарского правительства, не сообщившие в то время о теме переговоров. За день до приезда Путина в Софию болгарское правительство сообщило, что подпишет ряд энергетических и других соглашений, но среди них вряд ли окажется Южный поток. По словам премьер-министра Сергея Станишева, Болгария стремилась к обеспечению для себя 51% участия. Однако 48 часов спустя, на внеочередном заседании Совета министров, собравшегося пока Путин возлагал венки к могиле неизвестного солдата, было принято решение о болгарском участии в размере 50%. На пресс-конференции Станишев объявил, что это успех для Болгарии. Болгария не будет просто наблюдателем, она будет обладать реальным влиянием в принятии решений. При таком соотношении мнение болгарской стороны уже не может быть игнорировано. Я бы хотел подчеркнуть, что такому исходу мы обязаны и лично президенту Российской Федерации, так как эксперты с российской стороны до последнего момента придерживались другой точки зрения. Министр энергетики Петр Димитров добавил любопытную деталь о ходе переговоров, которые, как стало известно, велись интенсивно позавчера по телефону и вчера уже в Софии до позднего вечера. Российская сторона выявила желание полностью удовлетворить наши дополнительные энергетические потребности. Но мы не захотели, поскольку мы рассчитываем на альтернативные источники и не хотели бы вступать в одностороннюю зависимость. Известный болгарский политолог Огнян Минчев заявил специально для «Радио Свобода», что за фразой «50 на 50» на самом деле скрывается будущее монополии России.
Вы полностью правительство лучше видно отступили.
Болгарское правительство, очевидно, предприняло отступление под нажимом Москвы. Это победа для Путина. В Софии он получил полный комплект того, что хотел. Разделять поровну участие Болгарии и России, предоставив каждой стороне по 50%, это означает, что и здесь сработал алгоритм, задействованный в отношении соглашения по строительству нефтепровода Бургас-Александрополис. Поэтому заведомо известно, что теперь скажет российская сторона. Она скажет, что раз участие делится поровну, то Болгария тоже обязывается обеспечить газ. И поскольку у Болгарии газа нет, как известно, ей придется обратиться за помощью к странам Средней Азии, с которыми у России соответственные отношения. Таким образом, в конце концов, Россия получит полный контроль над газопроводом на болгарской же территории. После двухстороннего соглашения с Россией предстоит обсуждение многостороннего соглашения с остальными странами, через которые предполагается провести трассу газопровода. Это 5 или 6 стран, среди которых Сербия, Румыния и Венгрия. Кроме этого соглашения, Болгария и Россия подписали еще 2 крупных контракта в сфере энергетики на строительство новой АЭС «Белине» и на строительство нефтепровода «Бургас-Александрополис». Поскольку о самом крупном из всех проекте «Южный поток» в болгарском обществе не существует адекватной информации, общественное внимание заострилось на более публичных темах. Соглашение по проекту «Бургас-Александрополис», например, было подписано в условиях акций протеста экологов, а также в преддверии уже назначенного по этому же вопросу референдума в Бургасе. В прайм-тайме центральных новостей за секунды до сообщения о подписании соглашения по проекту «Южный поток» в национальный эфир поступила вот эта песня.
От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей.
Новые песни российско-болгарской дружбы из Софии передавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Ваксберг. Поездка Владимира Путина в Болгарию – это не просто демонстрация российской внешнеполитической силы. Это поездка в компании будущего президента России Дмитрия Медведева. Какое наследство оставляет Путин Медведеву на границах России? Ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Владимир Борко ответил на вопросы моего коллеги Марка Крутова.
Какое наследство в плане международных отношений Владимир Путин оставит своему преемнику Дмитрию Медведеву?
Наследство сложное и большое, потому что, конечно, сегодня Россия воспринимается иначе, чем в конце 90-х годов. Воспринимается как сильное государство, которое заявляет себя как активного игрока на мировой арене, которое заявляет себя как государство, которое жестко отстаивает свои национальные интересы, так как они понимаются сегодня правящими верхами. Как государство, которое хочет восстановить свое влияние или укрепить свое влияние тех районах, которые, как она считает, потеряла в 90-е годы в связи с распадом Советского Союза. Но это не столько, мне кажется, заслуга Путина. То есть его роль важна, но вторична, потому что главную роль, конечно, сыграло изменение хозяйственного развития страны. Это приписывалось и, в общем, это справедливо баснословному скачку нефтяных цен. Но сейчас начинается роль играть и второй фактор. Это быстро растущая емкость внутреннего рынка, растущий потребительский спрос, причем на товары как производственного назначения, машины, оборудование, технологии, так и потребительский спрос.
Какова вероятность, что отношения с соседями в России действительно потеплеют и не будет вот таких конфликтов, как, например, конфликт с Великобританией?
Вы знаете, я в этом отношении небольшой оптимист, потому что по самой культуре внешней политики, в общем, мы находимся где-то в первой половине 19 века. Мы исповедуем, так сказать, все-таки культ силы, жесткие методы. Мы не склонны к манере толерантной дипломатии, которая, так сказать, носителем которой является, прежде всего, западный Европе, Европейский Союз, к поискам компромисса, к терпеливым переговорам. То есть мы это можем делать, мы это умели делать со сверхдержавой, здесь понятно. Но это уже гораздо хуже у нас получается с Европейским Союзом, хотя, скажем, с отдельными странами, такими как Франция и ФРГ, которых мы считаем в большей мере нашими партнерами благожелательными, чем другие страны, мы это делаем. Но мы очень плохо это умеем делать, когда речь идет о небольших странах, тем более странах, которые являются либо частью бывшего Советского Союза, либо частью зоны влияния Советского Союза. Так что конфликты такого рода будут у нас и впредь.
Главная тема сегодняшнего визита Путина и Медведева в Болгарию – энергетика, строительство нового газопровода. В связи с этим вопрос, стоит стоит ли от России и в будущем ожидать попыток выстроить свои отношения с международными партнерами через призму поставок топлива?
Это будет играть большую роль еще в течение достаточно большого времени. Потому что сейчас это тот козырь, который мы максимально стремимся использовать. Есть два уровня наших энергетических, так сказать, связей. Есть прямые связи. Потребитель и поставщик, да? И мы вот довольно успешно заключаем многолетние контракты с Германией, с Италией, с целым рядом других стран. Правительства южноевропейских, которые поддерживают наш южный стрим, южный поток, который сейчас мы будем строить. А вот на уровне стратегии энергетической, конечно, у нас есть определенные разногласия с Европейским Союзом, который пытается выстроить единую политику. Мы будем продолжать нашу политику использования, конечно, наших преимуществ в сфере энергетики. Как это будет по методам, здесь возможна определенная эволюция. Я думаю, что где-то нас партнеры постепенно будут как бы приводить некоторый порядок, когда мы слишком зарываемся.
Говорил эксперт по международной политике Владимир Борко. Он ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Теперь немного о том, как все это выглядело из Болгарии на российских телеэкранах, о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине, о Дмитрии Медведеве после Владимира Путина. Я беседовал с известным российским политологом и знатоком кремлевских интриг Владимиром Прибыловским. Пожалуй, главный телевизионный кадр – это Владимир Путин, который что-то по-доброму наставнически все время говорит Дмитрию Медведеву, а Дмитрий Медведев согласно кивает. И, в общем, прямо на глазах происходит процесс мужания кандидата в президенты и передачи ему президентских полномочий. Насколько успешно с политтехнологической точки зрения происходит этот процесс, Владимир?
Видимо, успешно, если судить по результатам социологических опросов, когда по некоторым опросам уже рейтинг Медведева выше рейтинга Путина, то, что казалось совершенно невероятным 2-3 месяца назад. Ну, понятно, что социология у нас, она такая не вполне полноценная, но я думаю, что процесс приучения общественного мнения к тому, что президентом будет Медведев, происходит успешно.
Какой образ должен быть у Медведева, на ваш взгляд? Он должен быть таким же, как Путин, только хуже, или таким же, как Путин, только лучше?
Если следить за нашим телевизором, то можно увидеть две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, часть чиновников, в том числе телевизионных, бросилась вылизывать будущего президента и показывает, подчеркивает, что уже Медведев как бы главный, а другая половина культивирует идею, что Медведев еще такой недоразвитый сынок, возле которого папочка должен всегда стоять.
А чего не хватает президенту будущему Медведеву? Каких качеств государственного мужа?
У нас главное не качество государственного мужа, а телевизор. Телевизор у него есть. Ну, или он у них в совместном владении с Путиным. Когда у Медведева телевизор будет полностью в руках, вот ему-то в этой второй половине телевизора не хватает.
Как там характер и стилистика элиты при Дмитрии Медведеве будут меняться? Или будет он все такой же жесткий государственник, как Путин, такой же вот немножко суровый, суховатый? Или будут привнесены какие-то более человеческие нотки?
Я думаю, что первый год после инаугурации ничего не произойдет, потому что я думаю, что первый-то год все-таки реально будет править Путин. А вот что произойдет дальше, мы не знаем. Или произойдет переворот, и тогда сменится все. Ну, то есть, если Медведев и его окружение отодвинут Путина. Или если власть по-прежнему будет в руках у Путина, так тогда и меняться ничего не будет.
Накануне объявления Дмитрия Медведева преемником Путина многие политологи говорили о том, что идет яростная борьба между кланами в Кремле, поэтому так затянулся этот процесс. Судя по тому, что происходит сейчас, эта борьба завершена?
Нет, конечно, борьба продолжается. Если раньше она шла во многом вокруг поста престола наследника, то теперь она идет вокруг, ну, вот этого самого вопроса, на которого пока нет определенного ответа. Кто будет править страной? Ряд кланов хочет, чтобы продолжал править Путин, а Медведев был марионеткой. А клан самого Медведева и, может быть, какие-то союзные ему кланы, естественно, хотят кое-что перевернуть. Я бы возразил против того, что деление идет по линии силовики-технократы. В обоих лагерях, я думаю, есть силовики. Технократы как бы связывается с именем Медведева, но в его лагере есть такие же силовики, такие же питерские чекисты, как и в противоположном.
Может быть, просто это такая балансировка, которая достаточно надолго и которая достаточно успешно, может быть, рулит Россией или нет?
Во всяком случае, достаточно успешно для правящего слоя. Дело в том, что поскольку у нас парламент парламент полностью бутафорский, отделение властей полностью бутафорское и партийная система процентов на 80 бутафорская, необходимы заменители, пусть с точки зрения демократии, с точки зрения общечеловеческих ценностей, дефектные. Вот борьба кланов – это заменитель. Если нет нормальной системы сдержек противовесов, демократической, то возникает ненормальная, потому что она, тем не менее, необходима.
Сейчас, через месяц небольшим после назначения Медведева в преемнике, вам с чисто политтехнологической точки зрения кажется удачным этот выбор?
Путин знает свое окружение, и он выбрал, думаю, что он выбрал на наименее опасного для себя преемника. Но при этом ошибка, тем не менее, возможна. Вспомним Хрущева, который был любимцем Сталина и так далее. Горбачева, который был любимцем Андропова. Ошибка возможна. Поэтому говорить о том, удачен выбор или неудачен, пока рано.
Московский политолог Владимир Прибыловский о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине и о Дмитрии Медведеве после Владимира Путина.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 18 января. В Сербии завершилась кампания по выборам президента. Наблюдатели не ожидают победы одного из кандидатов на голосовании 20 января, когда состоится первый тур. Политическую судьбу страны на ближайшие годы определит, вероятнее всего, прямое соперничество между нынешним главой государства Борисом Тадичем и лидером националистической радикальной партии Томиславом Николичем, которые имеют предпочтительные шансы выйти во второй круг. Из Белграда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Предвыборная кампания в Сербии прошла спокойно. Кандидаты не обменивались ударами ниже пояса. Все выглядело цивилизованно. Предвыборные митинги проходили почти в американском стиле. Главных тем было три. Отношение страны к европейской интеграции, независимость Косово и экономические вопросы. В Сербии парламентская система. У президента немного полномочий. Это почти почетный пост. Но учитывая тот факт, что президентское кресло обычно желают сесть партийные лидеры, они способны победой обеспечить своим партиям больше власти и влияния. В президентских выборах в Сербии участвуют 9 кандидатов. Главная борьба ведется между нынешним президентом Сербии, лидером демократической партии Борисом Тадичем и руководителем радикальной партии Сербии Томиславом Николичем. Тадич выступает за демократическую Сербию в составе Европейского Союза. Наблюдатели отмечают, что в кампании он придерживался жестких, нехарактерных для него прежде, почти националистических позиций по косовскому вопросу. Объяснить это можно его желанием привлечь новых сторонников, ведь сербы болезненно воспринимают перспективу провозглашения независимости Косово. Лидер радикальной партии Томислав Николич прежде был известен как ультранационалист, готовый воевать за территории, которые радикалы считают сербскими. Однако в течение последнего месяца он заметно изменился, научился улыбаться и начал утверждать, что и с ним во главе Сербия имеет шансы войти в Евросоюз. Ведь 70% граждан Сербии выступают за вступление в ЕС, и радикалы, как считают эксперты, решили приспособиться мнению большинства. Николич в предвыборной кампании выступал под портретом Владимира Путина, подтверждая свои пару месяцев назад сказанные слова, что лучше Сербии стать русской губернией, чем преклоняться перед ненавистным Западом. На прошлых президентских выборах Тадич победил Николича с небольшим перевесом во втором круге. Прогнозируется, что упорная борьба за третье место на выборах будет вестись между кандидатом социалистической партии Милутином Мыркуничем, близким соратником покойного Слободана Милошевича, и лидером партии «Новая Сербия» популистом Велимиром Иличем. Любопытно, что Илич является кандидатом двух партий, правящей в Сербии коалиции. Его поддерживает премьер-министр Войслав Коштуница, отнимая голоса у другого своего коалиционного партнера Бориса Тадича. Аналитики считают, что исход второго тура выборов во многом может зависеть от того, будет ли Коштуница поддерживать демократа Тадича или националиста Николича. Специалисты уверены, что голосование в воскресенье не выявит победителя, говорит аналитик влиятельной белградской организации «Центр за свободные выборы и демократию» Сырджан Богусавлевич.
Если явка избирателей будет небольшой, может случиться, что всегда хорошо мотивированные сторонники радикалов обеспечат Николичу преимущество. В первом туре это не так важно, потому что участвует много кандидатов. Почти наверняка понадобится второй тур, в который точно выйдут Тадич и Николич. Лишь во втором туре все будет зависеть от активности избирателей.
В Сербии 6 700 000 граждан с правом голоса. Больше миллиона из них реально не находятся в стране или по разным причинам голосовать не в состоянии. Еще и поэтому процент участия на выборах всегда низкий, говорит белградский социолог Сырджан Михайлович.
Мой прогноз таков. В голосовании примут участие 45-50% граждан, но не больше 60%.
Во время предвыборной кампании демократически ориентированные кандидаты делали все для того, чтобы повысить активность граждан. Статистика показывает, что в стране голосует лишь 10% граждан моложе 35 лет. Зато на избирательные участки приходит 94% пенсионеров. Молодежь – потенциальные избиратели Тадича, а пенсионеры – бедный рабочий класс и малообразованная часть населения традиционно поддерживают Николича. Почему многие граждане Сербии не заинтересованы в выборах? Белградский общественный деятель Соня Лихт объясняет это тем, что сербы разочаровались в политике.
Граждане не доверяют ни политикам, ни институтам власти. Это, к сожалению, очень серьезный фактор нашей общественной жизни, над которым должны задуматься политики. Многие в Сербии не понимают, что буквально каждый голос может определить будущее страны.
Мой собеседник – белградский политический аналитик Душан Павлович.
Я считаю, что Борис Тадич победит во втором туре. Тадич в большой мере может рассчитывать на победу в том случае, если 28 января, накануне второго тура выборов, будет подписано соглашение о сотрудничестве Сербии с Европейским Союзом. Тогда Борис Тадич может надеяться, что большее число избирателей поверит, страна действительно находится на перекрестке, что это переломный момент, и что в этот момент победа Томислава Николича закрыла бы Сербии путь в Евросоюз.
Что бы в Сербии произошло, если бы президентом стал радикал Томислав Николич?
Если Николич победит на выборах, сценарий известен. Президент окажет сильное давление на правительство, чтобы правящая коалиция развалилась, или на то, чтобы были объявлены досрочные парламентские выборы. Есть возможности того, что премьер-министр Войслав Каштуница согласится выгнать демократическую партию Тадича из правительства и вместо них сформирует коалицию с радикалами. Если победит Николич, это сербский путь в изоляцию. Произойдет то, что мы уже пережили в 90-х годах, когда радикальная партия уже входила в состав правительства.
Либеральная общественность Сербии уверена, что на нынешних президентских выборах граждане страны делают выбор между двумя путями. Один путь ведет изоляцию, а другой – единую Европу. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 18 января. Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе многочасового обыска в музее имени Андрея Сахарова в Москве ничего изъято не было, сообщила агентству РИА Новости секретарь музея Галина Воробьева. По ее словам, были сняты копии с документов, касающихся выставки «Запретное искусство 2006». Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с проведением в музее Сахарова этой выставки. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев не принял отставку заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. В интервью «Радио Свобода» Митволь заявил, что прошение об отставке было им подано после того, как он узнал, что новым руководителем ведомства может стать бывший вице-губернатор Ленинградской области Владимир Кириллов. Президент США Джордж Буш выступил с предложением принять пакет мер по стимулированию роста американской экономики, в том числе ввести новые налоговые льготы для бизнеса. Следствие по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продлено до 2 мая. По мнению адвоката Юрия Шмидта, перед следствием поставлена задача затянуть передачу дела в суд до вступления в должность нового президента России. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров с Софией президентов двух стран Владимира Путина и Георгия Пырванова подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до Болгарии и далее в другие страны Европы. Евросоюз предложил Сербии начать переговоры о безвизовом режиме. Предложение Евросоюза было сделано за два дня до президентских выборов в Сербии, которые пройдут 20 января. В Пакистане уничтожено около 90 боевиков. По сообщению военных, боевики были убиты в ходе двух операций, которые провели правительственные силы в провинции Южный Вазиристан вблизи афганской границы.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 17 января. Вот главные темы второй половины часа. Непринятая отставка заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. По каким причинам в этой должности он получил прозвище «Кремлевский питбуль»? Скончался шахматный чемпион Бобби Фишер. Чем запомнился этот гениальный шахматист миру? Гарри Каспаров теперь один во главе гражданского конгресса. Как это скажется на судьбах русской демократии? Министр природных ресурсов Юрий Трутнев не принял отставку заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сам Митволь сообщил корреспонденту «Радио Свобода». Сегодня стало известно, что чиновник подал прошение об отставке. На имя министра свое решение поначалу он не комментировал. Однако его связывали с тем, что в конце декабря заявление об уходе написал глава Росприроднадзора Сергей Сай. В этой истории разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Слухи об отставке заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя возникают периодически. Но на этот раз они не были лишены оснований. Об этом в интервью «Радио Свободы» рассказал сам чиновник, которого за его громкое отстаивание интересов власти в природоохранной сфере иногда называют «кремлевским питбулем».
Стало известно о том, что подготовленные и переданы в правительство документы по Владимиру Владимировичу Кириллову на должность руководителя Росприроднадзора. Поэтому, кстати, как вы знаете, нельзя взять отставку Сергея Ивановича Сая, пока не будет новый руководитель. Когда я узнал об этом, я почитал информацию, которая есть, в том числе в средствах массовой информации, ну и посчитал, что единственным для меня будет выходом написать заявление об увольнении. Записался на прием к министру Трутневу Петровичу, который является представителем нанимателя, и высказал свои мысли. Ну, во-первых, сказал, что, видимо, представление Кириллова является оценкой моего труда. То, что я делаю плохо, неправильно. Я, на самом деле, ведь понимаю, что сейчас вопрос моей работы или отставки – это просто миллиарды рублей для некоторых компаний. И сказал, что, в принципе, в такой ситуации, когда я получил, почитал вообще про нового руководителя. Ну и у нас состоялся продолжительный разговор с Юрием Петровичем, в ходе которого, в общем-то, он не сказал, я абсолютно согласен, что мы служим не Саю, не Кириллу, мы служим нашему государству, Российской Федерации, мы поэтому и называемся государственные гражданские служащие. Кроме того, вы знаете, я с удовольствием смотрел выступление Дмитрия Анатольевича Медведева по вопросам экологии. То, что мы делаем, оно вот параллельно тому, что, например, Дмитрий Анатольевич сказал, и, в общем-то, мы эти вопросы все обсудили, и мне было отказано в удовлетворении моего желания. Хотя я считаю, что я поступил абсолютно честно, и если бы я не подал такое заявление, люди, которые меня знают, наверное, бы меньше меня уважали.
Между тем, карьера Олега Митволя для нынешнего расклада в российской власти не характерна. Он не из Санкт-Петербурга, не работал в органах госбезопасности и начинал свой путь наверх еще во времена Бориса Ельцина. О карьерном росте заместителя главы Росприроднадзора и важности его положения рассказывает давний знакомый Олега Митволя, политолог Станислав Белковский.
Олег Митволь появился в российской политике в качестве прямой креатуры Бориса Березовского. Мы с ним работали вместе в конце 90-х годов под руководством инфернального Бориса Абрамовича. Олег Митволь был номинальным издателем и фактическим генеральным директором газеты «Новое известие». Именно в эти годы он сблизился с Романом Абрамовичем. И преемник Березовского на посту самого влиятельного и самого одиозного олигарха постсоветской России дал ему путевку в жизнь. Заместителем главы Росприроднадзора Олег Митволь стал не случайно. Этому предшествовала цепь сложных договоренностей, в которых участвовали и представители окружения Романа Акаевича Абрамовича, уже поднявшегося до заоблачных высот, и бывшего министра природных ресурсов Виталия Артюхова, сын которого был фактически коммерческим директором Министерства природных ресурсов в бытность своего отца министра. Олег Митволь представляет не сам себя, естественно, он работает в интересах группы серьезных клиентов, среди которых есть и «Газпром», и группа «Интека», принадлежащая жене мэра Москвы Юрия Лужкова и Елене Батуриной. Вместе с тем, в свою нарочито рутинную деятельность по обеспечению деятельности крупных корпораций в различных отраслях экономики, Олег Митволь привносит известную живинку, связанную с его природными талантами и известной долей авантюризма. Сегодня конфликт существует между министром природных ресурсов Юрием Трутневым, который принадлежит, собственно, к лагерю Медведева, бывшего министра экономического развития и торговли Германа Грефа и их ситуативных союзников и единомышленников, и лагерем так называемых якобы существующих кремлевских силовиков, чьим ставленником был Сергей Сай, формальный непосредственный начальник Олега Митволя и нынешний глава Росприроднадзора. Уважение, собственно, роль личности в новейшей истории России, в новейшей истории путинской России, стремится к нулю. И те функции, которые выполняли Сай или Митволь, завтра могут выполнять Иванов, Петров, Сидоров и даже, страшно сказать, Рабинович. По сути, ничего не изменится. Росприроднадзор был и остается инструментом экономического шантажа. Инструментом фактически передела собственности и контроля над финансовыми потоками. Таким он и останется, независимо от того, сохранят ли свои посты Сергей Сай и Олег Митволь.
Но даже если Олег Митволь действительно поначалу работал под крылом у Бориса Березовского, то теперь у опального олигарха к своему бывшему протеже нет никаких нежных чувств, о чем он и сообщил Радио Свобода.
Никаких комментариев, поскольку не даю комментариев по поводу тех, кого глубоко не уважаю. Есть на Востоке такое выражение, говорит, он потерял лицо, да? Именно об этом я веду речь. Не могу ничего говорить о человеке, который потерял лицо.
Судя по словам самого Олега Митволя, он уже сориентировался на работу при официальном преемнике Дмитрия Медведева, и заявление об отставке было скорее проверкой, сохранит ли он свою такую важную должность. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 18 января. Лидер Объединенного гражданского фронта и один из сопредседателей Гражданского конгресса Гарри Каспаров сегодня сделал несколько заявлений в связи с выходом из руководства конгресса двух других его сопредседателей, теперь уже бывших, Людмилы Алексеевой и Георгия Сатарова. Алексеева и Сатаров мотивировали свое решение невозможностью работать вместе с Каспаровым, который, по их мнению, превратил правозащитную организацию в орудие политической борьбы. Каспаров продолжает борьбу в одиночестве, о чем он сообщил на пресс-конференции оппозиционного движения «Другая Россия». Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Каково же будущее Всероссийского гражданского конгресса после того, как его вчера покинула правозащитница Людмила Алексеева и политолог Георгий Сатаров? Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила накануне, что сложение полномочий связано с разногласиями лично с Каспаровым. «Я против того, чтобы нас втягивали в политику», — заявила правозащитница. Гарри Каспаров к такому вопросу был готов.
Гораздо более серьезный конфликт, мне кажется, был между вот Садовым кольцом, вот людьми, которые представляют какие-то организации внутри Садового кольца, и остальными активистами, как политическими, так и неполитическими по всей России. Правозащитников, которые работают в российской глубинке, этот вопрос давно решен. Потому что если вы защищаете права человека и выступаете против местной вертикали власти, вы уже занимаетесь политикой. Вы можете сколько угодно долго убегать от политики, но если вы делаете что-то несанкционированной властью, политика приходит к вам. Чаще всего в форме милиционера. У меня есть подозрение, что вся эта активность связана с тем, что 22 числа проходит гражданский форум. Такое мероприятие, которое проходило в 2001 году, так под как бы Путина тогда оно делалось, на котором Путин адресовал свое послание гражданскому обществу. Сейчас, 22-го, эта идея вот будет реанимирована, и там будет выступать, угадайте, кто? Медведев. Это такая, видимо, там тронная речь кронпринца, который обращается к гражданскому обществу. Организует все это общественная палата. Дискредитация гражданского конгресса за несколько дней до проведения этого форума, она логично вписывается вот в такие кремлевские планы.
Неожиданно для присутствующих к вопросу о Всероссийском гражданском конгрессе присоединился Эдуард Лимонов, подвергнув организацию резкой критике.
Гражданский конгресс славен тем, что он собирается раз в год и разводится вот немыслимые дрязги. Сегодня мало быть просто правозащитником. Сегодня надо быть героем.
Один из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров, отказался от полемики с Гарри Каспаровым.
Меня не интересует этот форум. Мои действия обусловлены моими собственными представлениями о должности, более того. Я не хочу вступать ни в какие публичные дрязги с господином Каспаровым. я, извините, из другого теста.
Ситуацию, сложившуюся во Всероссийском гражданском конгрессе, Радио Свобода комментирует политолог, руководитель группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Всероссийский гражданский конгресс точно так же, как и другая Россия, медленно, но закономерно движется к своему закату ввиду неадекватности целей, поставленных перед организацией, и средств, которые лидеры организации выбрали. Проблема, на мой взгляд, вот в чем. Есть правозащитники, которым не так важно, кто руководит страной, но жизненно важно, чтобы в стране была свободная пресса, были независимые честные суды, честные выборы, и чтобы граждане не боялись своего государства, а государство было ответственно перед гражданами. Но при этом в этом же конгрессе есть и политики. А политики — это совершенно другая целевая установка. Это люди, которые хотят стать начальниками, которые хотят стать лидерами. И им принципиально важно, кто будет руководителем. Да, они временно являются союзниками правоборцев, обвиняют действующую власть в несвободе прессы, в несвободных судах, в подтасовке выборов и прочих грехах. Но при этом намерены занять свои собственные позиции в властной иерархии. Раньше или позже это должно было произойти, потому что политики всегда лидеры, они всегда требуют подчинения, они всегда требуют замыкать усилия на себя. Правоборцы не очень любят ходить строем, они как раз ценят независимость. Это вполне такая российская традиционная свара либеральных демократов, которые никак не могут разделиться или определить, кто из них самый последовательный борец за свободу и кто из них самый отчаянный противник притеснений.
В таком случае, каково будущее другой России и каково будущее Всероссийского гражданского конгресса, по вашему мнению?
Другая Россия, на мой взгляд, это уже сдувшийся проект. Лимонов и Каспаров очень стремятся кого-то не спровергнуть, причем неважно кого, они просто такие эмоциональные, энергичные люди, с тем, чтобы потом занять освободившееся место. Что касается конгресса, то это в значительной степени эфемерное создание с непонятными целями. Если это конгресс, направленный на то, чтобы защищать права человека, тогда понятна его функциональная задача. Но ведь он ставит перед собой и политические задачи тоже, борьбу за власть. Тогда он должен быть или правым, или левым, или либеральным, или социалистическим.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня в день, когда отмечается 65-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, это Георгий Стрелец, председатель объединения городских поисковых отрядов Петербурга «Возвращение». Эти отряды под руководством Стрельца обнаружили останки 11,5 тысяч советских солдат и офицеров. А сейчас о другой актуальной теме дня. Чемпион мира по шахматам Роберт Фишер скончался в столице Исландии Рейкьявике в возрасте 64 лет от продолжительной болезни. Чемпионом мира 11-м по счету Фишер стал в 72 году, победив тогда советского гроссмейстера Бориса Спасского. После 72 года Фишер провел еще только один матч, вновь против Спасского. Эта игра состоялась в 92 году в Югославии в нарушение санкций, введенных США против этой страны. Это не единственный экстравагантный поступок в жизни Бобби Фишера, которого считали и считают гениальным шахматистом и не слишком уравновешенным человеком. Последние годы жизни Фишер неспроста провел в тишине в Исландии. О Бобби Фишере вспоминает известный советский шахматист и шахматный литератор, шахматный комментатор и автор популярных шахматных книг Яков Дамский.
Он приезжал в Москву, когда ему было 15 лет. Он где-то лет на 9 моложе меня. Был в то время 15-летним, уже чемпионом США, уже очень известным гроссмейстером и, более того, человеком с явными признаками гениальности, которая всегда сродни шизофрении. И вот, когда меня с ним познакомили в Центральном шахматном клубе, тогда еще, естественно, СССР, и он услышал мою фамилию, то сказал: «Я вас знаю». Я очень удивился, спросил, откуда. И он ответил: «У вас была статья в вашем шахматном журнале, журнал «Шахматы в СССР», и вы совершенно правы». Вот тут я обомлел. Потому что была это не статья, а небольшая заметка. И касалась она вопроса чисто шахматного, но буквально 10-степенного. И совершенно не нужно было гроссмейстеру, а он уже тогда, я повторяю, был гроссмейстером, гроссмейстеру не нужно было знать эти мелочи, которые я уточнял. Он знал. знал и помнил. И все это он прочел, видимо, больше года назад. Потому что специально изучил русский язык, чтобы читать советскую тогда шахматную литературу. Он не говорил вообще, хотя понимал многое. Но говорил он только по-английски. В какой-то степени это было убеждением. А самое главное, он не считал нужным под кого бы то ни было, если можно так сказать, подстраивал. Он всегда ощущал себя тем центром мира, на который должны равняться другие.
В чем главный, на ваш взгляд, профессиональный вклад Фишера в развитие шахмата?
Останется после него очень и очень многое. Я не говорю уже о том, что останутся шахматы Фишера, ведь он изобрел особый вид шахмат, и сейчас по ним даже проводятся, пусть неофициальные, чемпионаты мира. Он изобрел шахматные часы, на которых сейчас играет весь мир. То, что мы получили, то, что позволяет варьировать регламент временной для шахматистов, это его заслуга. Именно это его и кормило все последние годы. Патенты на изобретение шахматных часов. Но самое главное останется то, что он сделал. А сделал он удивительный какой-то сплав шахмата, спортивного начала и начала искусства, причем равномерный. Он был у всех великих шахматистов, но если, скажем, Таля преобладала искусство, а у Анатолия Карпова преобладал спорт, то у Фишера все было абсолютно равнозначно. Он был универсальнейшим шахматистом, в равной степени хорошо разбиравшимся и в комбинационных осложнениях, и в позиционной игре, и в умении вести эндшпиль, и в реализации преимуществ. Одним словом, более уравновешенного шахматиста в мире найти трудно. И кроме того, его замыслы периодически явно отсвечивали гениальность.
Когда уходят такие крупные фигуры, то журналисты всегда ищут какие-то подходящие эпитеты. Великий, гениальный. С кем Бобби Фишера можно поставить в один ряд в шахматах 20 века?
В один ряд его можно поставить с Ласпером, с Алехиным, Талем, Каспаровым. Вот это, пожалуй, его компания. Он был настолько ярок, что даже среди чемпионов мира он, вот вместе с названными мною людьми, он выделял. Он сам составлял в свое время десятку сильнейших шахматистов всех времен и народов. И наряду с 9 другими, хотя выбирать очень и очень трудно, он все-таки всегда, быть может, это не совсем скромно звучало, находил место и для себя.
Фишер был очень активным человеком, и в последние годы постоянно ими его связывали с какими-то не очень простыми, а отчасти политическими историями, а в годы противостояния советско-американского вообще, как и многие другие шахматисты, фактически он был заложником холодной войны.
Политика влияла на шахматы всегда и влияла, честно говоря, очень и очень плохо с одной стороны и совершенно великолепно с другой. Для советских шахматистов это было, что называется, золотое время, потому что шахматы были избраны одним из орудий нашей пропаганды, доказательств превосходства советского образа жизни. А с другой стороны, это были и ущемления прав шахматистов. Периодически не пускали западных гроссмейстеров играть в наших турнирах. Наших очень часто не пускали играть в западных. Было все. Фишер все отметал. Для него не было политики. И когда ему однажды американский консул сказал во время международного турнира: «Вы защищаете честь Соединенных Штатов», то Фишер ответил: «Я защищаю честь только Роберта Джеймса Фишера и никого больше». Он был вне политики. Он был труден как человек. Это следствие его болезни, которая оборачивалась излишней подозрительностью периодически, излишней нервозностью. Ему трудно было перейти из состояния предигрового в игровое состояние. Он боялся этого перехода. Но при всем при том, все те скандалы, которые он вызывал своим поведением, не шахмат. За шахматной доской он был джентльмен из джентльменов. Так вот, все эти его скандалы, они, как ни парадоксально, очень влияли на развитие шахмат. Первые полосы крупнейших газет мира отдавались историям, связанным с именем Фишера.
Роберте Фишере я беседовал с известным шахматным специалистом Яковом Дамским. Бывший чемпион мира по шахматам Роберт Фишер скончался в Исландии в возрасте 64 лет. Как всегда, в это время часа поговорим о проблемах со средствами массовой информации в России. Корреспондент журнала The New Times Наталья Марарь не удовлетворена объяснениями, которые она получила от посольства России в Молдавии официально в связи с разъяснением причин запрета на ее въезд в Россию. Полученный ответ не содержит указания на конкретные деяния молдавской гражданки и российской журналистки, которое могло бы послужить поводом для ее депортации из России. Адвокаты и представитель Натальи Марари и ее коллеги полагают, что это связано с ее профессиональной деятельностью. Над этой темой работала моя коллега Евгения Назарец.
Наталья Марарь говорит, что 8 строк, полученные ею в посольстве России в Молдове, это первая и пока единственная официальная бумага от российских властей в ответ на бесчисленные запросы ее самой, адвокатов и коллег.
В бумаге речь идет о том, что мне запрещен въезд на территорию России. Сроки не оговариваются. На основании пункта 1 статьи 27 Федерального закона о въезде и выезде иностранных граждан на территорию Российской Федерации.
Коллеги-журналистки оперативно выяснили, закон, на который ссылаются дипломаты, среди прочих оснований, явно не относящихся к студентке журналистки МГУ Натальи Марарь, указывает, что в России не место людям, которые представляют опасность для государства или его граждан.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности, для общественного порядка и здоровья населения. В общем, теперь хотя бы понятно, почему не пускают. Они официально признали, что я в свои 23 года представила опасность для безопасности России.
Неформальная беседа Натальи Марарь с дипломатами подтвердила основную версию. Отказ во въезде в Россию связан с профессиональной деятельностью.
Уже потом во внегласном разговоре с консулом мне сказали, что, безусловно, как бы такими сведениями и возможностью запрета на въезд могут обладать только два органа МВД и ФСБ. Понятно, это профессиональная деятельность, это мои статьи, в которых я не раз писала о законной деятельности ФСБ, а именно службы экономической безопасности ФСБ России.
Наталью Марарь задержали в аэропорту Домодедово 16 декабря, когда она возвращалась с группой коллег-журналистов из служебной командировки. Официальный ответ из посольства России в Молдавии Наталье выдали ровно через месяц. Не позже и не раньше, чем крайний установленный законом срок. Но все равно российские законы нарушены, объясняет адвокат Юрий Костанов.
С юридической точки зрения это может означать все, что угодно. Потому что в этом законе много статей и много пунктов в этих статьях. Решение о недопущении, о выдворении либо отказе во въезде должно быть принято до того, как человека не пустили назад в Россию. И разъяснено ему должно быть сразу. А ей, когда ее не пустили в Россию, ничего не объяснили. В этом, конечно, нарушение закона. Человек вправе знать, что и почему с ним делают, на каком основании.
Для адвоката Натальи Марарь Юрия Костанова, как и для ее коллег, очевидно, что корреспондента журнала The New Times не пустили в Россию именно как журналистку.
Я думаю, что угрозу для нормальной жизнедеятельности России представляет не журналист, который критикует правительство, а те люди, которые наивно пытаются защитить правительство от всякой критики путем безмотивного выдворения журналистов в том числе.
Короткий ответ из посольства Российской Федерации в Молдавии, кроме ссылки на закон, содержит и такую формулировку. В соответствии со сложившейся мировой практикой, власти различных стран не комментируют подробно причины, по которым национальные компетентные органы отказывают во въезде иностранному гражданину. Эта мотивировка привела адвоката Костанова в негодование.
Плевать на эту самую практику и на других стран. У меня перед глазами своя конституция и Европейская конвенция и закон о правовом положении иностранцев. Там написано, что должны объявить все эти вещи человеку и указать конкретные обстоятельства. Если есть закон, мы должны исходить из закона. Вот напишите, что она своими действиями, конкретно какими действиями, представляла угрозу, что она вот с килограммом гексогена приехала на ядерный полигон. Или что она в своих статьях, как журналист, призывала к неконституционным действиям, к насильственному свержению правительства. Этого же нету. Вот это то, что нужно, а этого нету. А заменить ссылками на мировую практику это нельзя.
С получением этого ответа появился ли повод для конкретного судебного иска?
Нет, конечно. Этого еще мало. Потому что ни один суд не будет рассматривать жалобу вообще. Вот мы жалуемся на то, что ее не пустили. Нам нужно сказать, на чьи действия мы жалуемся. Чтобы мы получили официальный ответ, и мы имеем на это право. Кто принял решение такое, какой документ по этому поводу принят, постановление, решение, как это у них называется. По нашей конституции, хотя она иностранная гражданка, имеет право на то, чтобы ее ознакомили со всеми материалами, касающимися ее прав. Вот поскольку принятое решение затрагивает ее права, постольку обязаны ознакомить.
28 января истекает месяц с момента обращения адвоката Натальи Мораль Юрия Костанова в ФСБ с просьбой ознакомить его, как представителя журналистки, с официальным решением о выдворении ее из России и с материалами, которые стали для него основанием. Если это произойдет, то у Натальи Мораль появится с чем идти в суд. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Человек дня. Радио «Свобода». 18 января председатель объединения городских поисковых отрядов Петербурга «Возвращение» Георгий Стрелец. Сегодня отмечается 65-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов разорвали кольцо окружения города южнее Ладоги. Георгий Стрелец родился в 1953 году в Ленинграде. По образованию он биолог. Поисковой работой занимается почти 30 лет. В 90-м году объединил разрозненные до той поры поисковые отряды и возглавил организацию возвращения. Под его руководством на северо-западе России обнаружены останки 11,5 тысяч советских солдат и офицеров. О человеке дня Радио Свободы говорит командир поискового отряда гвардии из Петербурга Владимир Лапин.
Я лично занимался этим со школы, когда еще были красные следопыты. Потом все это у нас запретили. В 90-е годы это стало заниматься Георгий Владимирович. Поднял во всех дух, что снова можно заниматься тем, что интересно. Трудностей же много хватало. Нас никто не финансировал, ничем не снабжали. Просто было разрешено. Он организатор хороший. У меня с разными людьми, это ж не как в армии у нас было, что подняли роту, приказали идти туда и все. Это добровольное общество. Было много случаев. Особенно вот у нас был наш отряд, горели, нашел останки наших бойцов. Не дали, мы определили, что это там старший сержант Багреев. Георгий тут же появился, когда мы сообщили, что организовал телевидение. Сержант оказался наш ленинградский, жил в Фарголово. Георгий Владимирович, вот организовать захоронение нашего бойца. Тем более, что нашлась его родственница, сестра. Вот это есть тенденция у властей. Опять затихает это все поисковое движение. Все свалили на администрацию. Администрацию, комитет молодежи, а там пишут бумажки. Ну, начинается, что там в школах что-то, снова какие-то лекции и прочее. Но это не то. Георгий Владимирович все это снова поднимает.
У человека дня Радио Свободы председатель объединения городских поисковых отрядов Петербурга «Возвращение» Георгий Стрельце говорил один из городских командиров поисковых отрядов Владимир Лапин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 18 января, над программой работали продюсер Лина Ширяева и Наталья Пахомова. За микрофоном в студии «Радио Свобода» был Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» и в течение выходных дней. После новостей Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит вам документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе рассказ о русских бильярдистах. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского
правительства. Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории...
Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».